Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум». З вамі Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец і нашай сённяшняй тэмы. Студэнтаў БДУ прымушаюць галасаваць за праўладную 22-гадовую кандыдатку.
Ну, я не говорю, что этим я пытался добиться, чтобы все сходили на выборы, но я просто хотел, чтобы на это сообщение обратили внимание.
Лидер гурта «Троица» про краудфандинг собирается выдать 600-сторонковую книгу.
Книга называется «Города восхождений». Почався и мой шлях, у яким я почав сам выдумлять некие ритуалы, обрады, писать до их тексты.
Расследование по справе Курыша протягнули, бо выявили новые факты дедовщины.
По ходу расследования, когда будут приниматься конкретные процессуальные решения, мы будем извещать уже.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 18 лютага адбудуцца выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Ужо на наступным тыдні распачнецца датэрміновае галасаванне.
Студэнты БДУ ў соцсетках паскардзіліся, што іх прымушаюць галасаваць за праўладную 22-гадовую кандыдатку, прычым датэрмінова.
Падрабязнасці ў нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Блогер Антон Матолька на сваёй старонцы ў Фейсбук публікуе ліст, з якім да яго звяртаюцца студэнты БДУ. На жаль, узровень ціску на нас з набліжэннем выбараў вельмі моцна ўзрос. Па-першае, просяць прагаласаваць за пэўнага кандыдата – Вольгу Цісакову. Гэта яшчэ куды не ішло, але нас фактычна прымушаюць прагаласаваць датэрмінова. Гаворыцца ў звароце да Матолькі. У якасці доказу пералічаных фактаў ціску прыкладзены скрын допісу камандзіра студэнцкай службы бяспекі БДУ Максіма Шалюты. Няўжо, каб забяспечыць яўку на выбарах, адміністрацыя БДУ сапраўды пайшла на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу. Пікантнасці сітуацыі дадае тое, што ў Дзяржынскай выбарчай акрузе Мінска, дзе балатуецца Вольга Цісакова, за дэпутацкі мандат змагаецца яшчэ адзін прадстаўнік БДУ – дацэнт Яўген Казлоў, вылучэнец ліберальна-дэмакратычнай партыі. Максім Шалюта, аўтар дзіўнага звароту да студэнтаў, сцвярджае, ён нікога не імкнуўся запалохаць. Ну, амаль не імкнуўся.
Каго агітіраваць, ісці галасаваць или ісці галасаваць за конкретна какого-то чалавека, я не сабіраўся і сабірацца і не буду. Это, я напісаў толькі для таго, чтобы важнасць сообщэння, перадаць. Знаеце, за время, которое я работаю, я понимаю, что если написать, ребятам, сходите, проголосуйте, если хотите, то в большинстве случаев 70% людей, это прочитают и забудут. Если написать все-таки, с какой-то, так как я написал, то, как видите, знают об этом много, или это все. Вот, и, я не говорю, что этим я пытался добиться, чтобы все сходили на выборы, но я просто хотел, чтобы, на это сообщение обратили внимание, как-нибудь так.
Эфект пераўзышоў усе чаканні Максіма. І гэта не толькі пра цікаўнасць журналістаў да сітуацыі і абмеркаванне яе ў сацыяльных сетках.
Очень жалко, што напісаў. Если бы знал, што такі былі паследствия, не пісаў, потому што сёння в университете у меня в учебе очень тяжелый и очень важный день, на котором мне нужно было быть. Но из-за всего этого я просто в университете не могу сейчас находиться, потому что это очень сильное давление. Честно говоря, просто так сидеть на парах, когда смотришь на людей, которые сидят вокруг тебя, тяжело.
Прызнаецца камандзір студэнцкай службы бяспекі. Максім Шалюта ўпэўнены, ніякага ціску на студэнтаў у БДУ няма. І загаду напісаць такое паведамленне ён з рэктарата не атрымліваў. Тым не менш, хлопец не лічыць, што такая палітычная актыўнасць можа скончыцца выключэннем яго з ВНУ. Кандыдат у дэпутаты Вольга Цісакова клянецца. Нічога пра прыватную ініцыятыву свайго добраахвотнага памочніка Максіма Шалюты не ведала.
Вы меня сейчас расстроили на самом деле, потому что поддержка Белгосуниверситета была высказана в одобрении моей кампании. Поддержка студентов только в помощи проведения сейчас мероприятий, на пикетах у нас стоят студенты. И это все идет абсолютно добровольно. Никого с подпалки туда не гонят, тем более не гонят вступать в группу и приходить на выборы именно 13 числа. Я очень ценю Максима как человека, который хотел меня поддержать. И я абсолютно уверена, что он хотел сделать только лучше. И оказать мне помощь в плане того, чтобы позвать еще ребят, там, не знаю, вот вступить в группу, прийти проголосовать. Но, насколько я поняла, там не было призыва голосовать за меня, да? Это первое. Второе, вот про нового проректора, как они там связаны, я тоже слабо представляю, как бы, в чем будет заключаться смысл административного ресурса, ну, то есть, как... Новый проректор повлияет на то, что люди придут голосовать, либо не придут голосовать, и будут они в группе в моей, либо не будут в моей группе.
Ольга признается, ничего писать Максима не просила, и пиару себе особливо такого не хотела. Але на закончение кажа, тое, что теперь отбывается, я нават не ведаю, будем с гэтым разбираться. Видать, хутка можно будет писать «Выборы плюс студенты равно скандал». Размовы про тое, что студентов ти примушают голосовать дотерминово, ти настойливо схиляют на бок конкретного кандидата, гучать подчас практично кожной выборчей кампании. Сёлетнее не стало выключением. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Запрашаем сачыць за хадой выбораў на наших хвалях. 18 лютага прамое ўключэнне з участкаў для галасавання і каментары экспертаў пачнуцца на хвалях Еўрарада ад 14 гадзіны.
А далей у праграме пагаворым пра тое, што следчы камітэт працягнуў справу Аляксандра Коржача.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. Термін расследавання па справе гібелі радавога Аляксандра Коржача падоўжаны. Нагадаю, што цела шараговца Аляксандра знайшлі 3 кастрычніка ў сутарэнні будынка на тэрыторыі вайсковай часці ў Пячах. Малады чалавек паспеў праслужыць менш за паўгода. Ён быў задушаны пры павешванні.
Па факце гібелі салдата следчыя пачалі каля 15 крымінальных справаў. Прыкладна столькі ж налічваецца фігурантаў справаў. Следства распрацоўвае 3 асноўныя версіі – самагубства, давядзенне да самагубства і наўмыснае забойства.
Следчы камітэт кажа і пра іншыя факты дзедаўшчыны ў беларускім войску. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Паўла Свердлова.
Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч распавёў журналістам пра новыя справы аб дзедаўшчыне ў беларускім войску. Хаця дакладней, Наскевіч сказаў, што следчыя выкрылі некалькі новых фактаў дзедаўшчыны і пачалі некалькі новых справаў. А вось распавядаць, што гэта за справы, чыноўнік не палічыў за неабходнае. Еўрарадыё спрабавала ўдакладніць словы Наскевіча ў афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэта Сергія Кабаковіча, але ён не стаў каментаваць словы свайго начальніка.
То, што заявіў прэцэдатель, ну, імеет месца быць, скрываюцца яшчэ факты і дальше. По ходу расследования, когда будут приниматься конкретные процессуальные решения, мы будем извещать уже. Каких-либо особенных новых нет, либо, будем так говорить, если есть, то их следствие в настоящее время не считает возможным и нужным афишировать для того, чтобы спокойно работать. Потому что, сами понимаете, в условиях определенного резонанса это называется работать в условиях, соответственно, стресса.
Нічога асаблівага няма, але следчыя чарговы раз працягнулі тэрміны расследавання справы Аляксандра Коржача, 21-гадовага салдата з Пінска, якога 3 кастрычніка знайшлі забітым у ваенчасці ў Печах. Маці Коржача Святлана Мікалаевна кажа, што ўжо стамілася чакаць праўды пра смерць свайго сына.
Я тогда пісала афіцыйнае пісьмо сообщить мне сроки в конце декабря. Так они уже мне прислали, что по 9 февраля. Сейчас якобы уже обратно продляется. Никто мне официально никакие документы мне на руки не дал.
Про какие новые справы об дедовщине казал старшиня следшего комитета? Цалкам магчыма, гаворка пра тыя выпадкі смерцяў у беларускім войску, якія цягам апошніх месяцаў выкрывалі журналісты. Салдаты тэрміновай службы паміралі пры загадкавых абставінах у вайсковых часцях у Печах, пад Барысавым, пад Бярозай, пад Жодзіна і ў іншых месцах Беларусі. Шмат якія з гэтых выпадкаў засталіся нерасследаванымі. Магчымы і новы паварот у справе Коржача. На Святлану Мікалаеўну выйшла матуля аднаго з затрыманых афіцэраў. Яна распавяла, што Саша быў не адзіным, хто супраціўляўся дзедаўшчыне.
Там четверо парней, которые вместе типа держали оборону. Это все были пенчане, но мне в военкомате же никто ничего не сказал. обращалась, я говорю, скажите, кто вместе с Сашей призывался. Мы не можем сказать, у нас нет таких данных.
Еще одна жанчына подошла до Светланы Миколаевны просто на улице Упинскую и сказала, что Саша выратовал ее сына. Верогодно, говорка идет про солдата, якого поспели вытягнуть с петли незадолго до того, как повешенным у подвале медроты знайшли самого Александра Коржича. Еврорадио протягнет сочить за ситуацией и вести свое расследование выпадков дедовщины у белорусским войску. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякую, Павло. А мы покуль перервемся на музычную паузу, после якой нас чекає выпуск новин.
Еврозум. Головная информационная программа Еврорадио.
Полгода тому Меншук Ярослав Бекіш кинул все и переехал у Канзас-Сити. Там он нашел незвычайную для белорусских реалий працу помощником керовника отдела инноваций у мэрии города.
Беларускі эколаг у Штатах займаецца аналітыкай па тэме, як гораду выконваць абавязальніцтвы па скарачэнню выкідаў парніковых газаў пры дапамозе інавацыйных, тэхнічных, адміністрацыйных, фінансавых рашэнняў.
У Беларусі цяпер праходзіць кампанія ў мясцовыя саветы дэпутатаў, прычым у нас самакіраванне часам застаецца, калі не заўсёды, проста на паперы. А наколькі гарады свабодна ад цэнтральнай ці федэральнай улады ў Амерыцы, распавядзе наш гость, а я передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Гость студии Еврорадио. Ярослав Бекіш. Привітанне, Ярослав.
Привет.
Полгода тому Ярослав Бекіш кинул усё и поехал у Злучаныя Штаты Америки, у Канзас-Сити, каб працаваць у отделе инноваций мэрии города. Я так разумею, что у мэрии Канзас-Сити есть отдел инноваций.
Есть.
Я погуглил крыху перед эфиром. Отдела инноваций нема ни у мэрии Минабл, ни у мэрии Мингар выканкама, ни у мэрии Гомельского Абл выканкама, например, Цигар выканкама. А як я разумею, Гомель и Канзас-Сити это по померах, вось, ну, калі меркаваць по Википедии, прикладно однольковые города. Як вы думаете, чому так? Ці потребен отдел инноваций у белорусских, ну, это не мэрия, да, это выканкам, да, и ти он на своем месте там, у системы керования заходним сучасным городом?
Давай вернемся на ты, если можно.
И добро.
Ответ очень простой. Во-первых, в американских городах есть мэрии, и там есть политическая конкуренция и политическая власть. И мэры во многом определяют политику штата больше, чем губернаторы, потому что ВВП городов формирует политику штатов. Мэров выбирают, мэры назначают сити-менеджеров. В Беларуси у нас нету мэров. Точнее, у нас есть, сейчас будут выборы, председатели советов депутатов, но они не выполняют мэрскую функцию. У нас есть сити-менеджер, или, точнее,
але его призначают.
Але его призначают, но не мэры его призначают, а президент. И это другая система. И поскольку в Америке города очень-очень независимы от федерального уровня и даже от уровня штатов, то там они определяют свою политику самостоятельно, они создают такие отделы. В Беларуси есть аналог отдела инноваций, только поскольку города не являются независимыми и мэров нету, то эти отделы у нас не в мэриях и не в исполкомах, а, например, парк высоких технологий.
Але парк высоких технологий, он постольки покольки занимается менавито городской инфраструктурой. То бок, он может выконывать некие проекты на замову. Але гэта хутчэй за ўсё будзе, па-першае, бізнес-праект, ну і па-другое, толькі часткова, і ён можа, ну, нейкую, напрыклад, транспарт, да, у транспартнай галіне там рэалізоўвацца, а так, каб вось аддзел інавацый. То бок, мне здаецца, што тут аналогію правесці нельга.
Конечно, аналогія не прямая, но в Беларусі нету цэлі развіцця гарадоў. У нас ёсць праграма развіцця села. Да?
Окей.
И у нас есть борьба с урбанизацией. В Америке есть разные программы, но, повторяю, города имеют очень жесткую независимость. У меня один раз был разговор с мэром, Слай Джеймс его зовут, Канзас-Сити. Он юрист, очень успешный юрист был до того, как его избрали. И мы там, разговор зашел за устойчивое развитие. И в какой-то момент я ему говорю, понимаешь, какая штука, устойчивое развитие, так как вы его тут трактуете, не совсем совпадает с трактовкой ООН, например. На что получил ответ? Молодой человек, очень рад приветствовать вас на борту, но прошу запомнить одну вещь. Плевать нам на ООН. Имели мы в виду федеральное правительство и Белый дом, правительство штата. Меня выбирал народ и население этого города, я ответственен перед ними. И мы будем трактовать это так, как считаем нужным у себя в городе. Это к уровню политической независимости и политического лидерства.
Ну, это некий абсолютно меньший менталитет.
Абсолютно.
На жаль, у нас не сформировался.
И тогда кто будет развивать города? Будь то смарт-сити, будь то там все что угодно, любые технологии. Конечно, города. А зачем они это делают? В принципе, задачи отделов инноваций, они не во всех городах американских есть. И, допустим, Белорусского парка высоких технологий схожи. Привлечь инвестиции. В этом как бы никаких расхождений нет. Вопрос там, какие инвестиции, каким образом привлекать, инвестиционный климат и так далее. Но задачи одни и те же.
Насколько у отдела инноваций есть улада, есть полномоцтвы? Те решения, которые вы у межах своего отдела генеруете, какие они шлях проходят до реализации? Те могут их отхилить? Ти треба шмат подписов собрать под узгодненням, да, под документами.
Ну, я вижу, тебя отдел инноваций интересует хорошо.
Ну, конечно.
В отделе инноваций до того, как я приехал, работал один человек, руководитель отдела инноваций. Работал очень и очень успешно, и за два года вывел Канзас-Сити там, в американские лидеры в области умных городов. Ну, вот я пришел ему, так сказать...
Буквально двое, в принципе,
усиление.
Сейчас в отделе.
Ну, я такой... Еще
ну ладно, знаешь. Давай не будем.
Я когда туда приехал, я слово блокчейн еще не знал. Или там интернет вещей для меня был какой-то такой, что там космос, что интернет вещей. Да, сейчас я, конечно, уже имею свои задачи и выполняю.
Ну, зараз и в Беларуси уже.
Так вот, ты спрашиваешь, да, в Беларуси. Я туда приезжаю, с гордостью говорю, что я из Беларуси. И очень смешно, американцы, которые... Всем рассказывают историю. Американцы, которые занимаются вот блокчейном и всей этой тусовкой, я хожу на всякие митапы, езжу в Нью-Йорк. Ты заходишь в комнату, и незнакомые люди подходят, говорят, откуда будешь? Говоришь, из Беларуси. Другие американцы не знают, что такое Беларусь, но вот эта тусовка знает. Они сразу, о, еще один чувак из Беларуси, несите стул. Потом они начинают тебя спрашивать, айтишник? Неа. Инвестор? Не. Бизнесмен? Не. Заберите стул, кажется, никто. Но Беларусь знают, белорусов ценят, и как бы в айтишной среде, и в инвестиционной среде Беларусь звучит гордо. И давай, тогда про отдел инноваций. Да. Ну, извини, лирическое отступление.
Ничего, это было цикаво.
И отдел инноваций является отделом мэрии, его задача наладить отношения с крупным бизнесом. Чем крупнее, тем лучше. Или создать оптимальные условия для среднего и мелкого бизнеса, для того, чтобы этот бизнес в город приходил, не уходил, был успешен, пользовался теми инновациями, которые уже есть, привносил свои инновации. Как только договоренность какая-то там намечается, дальше просто там все сбрасывается на уровне исполкома, решения согласовываются очень-очень быстро. Если надо, принимается там городской, ну, там, на уровне мэра там, ордер какой-нибудь. И буквально там последний проект был по привлечению пилотного проекта «Эвис», это аренда автомобилей. Там, буквально за два месяца в Канзас-Сити, вот с момента первого...
С нуля.
Ну, «Эвис» там был, но они хотели привезти 5000 новых автомобилей, которые будут между собой коннектиться, там на блокчейне, и там и все хорошо. С нуля два месяца проходит до того момента, когда появляются электрокары новые в городе, подписаны все соглашения, и самое главное, «Эвис» договаривается и синхронизирует технически бигдату, которую они собирают с этих машин, с городским бигдата-лейком, с озером данных. Да. Два месяца.
А чому гэты аддзел называецца менавіта аддзел інавацый? Пакуль што больш слова пра інвестыцыі і больш лагічная назва, як мне падаецца, аддзел інвестыцый. Гэта некі піар, ўсё ж такі, словам інавацый. Ці ўсе інвестыцыі апошнім часам нейкім чынам звязаныя з менавіта вось гэтым тэхнічным прарывам, прагрэсам?
Ответ будет двойной. Во-первых, это очень правильный вопрос. И когда решение создания такого отдела принималось, они просто не знали, как это назвать. Вообще, я бы назвал это отдел Smart City, а не отдел инноваций, потому что инновации очень-очень широко, и там нанотехнологии белорусские пока в Канзас-Сити не прижились, хотя это тоже инновации. И, ну ладно, потом расскажу,
что это делает. Вы решили просто,
да,
что это слово
хорошее. Второй момент. Хорошее такое слово большего объясняет, что вещь происходит необъяснимая. В общем, все это хорошо. А вторая часть ответа состоит в том, что это не только про инвестиции. Это все-таки очень во многом про баланс, соблюдение интересов крупного бизнеса, горожан. Очень важно соблюдение интересов горожан, в том числе вопрос, например, защиты персональных данных. Там просто поставлено ребром и решается как бы шаг за шагом очень последовательно. Но главная их задача, во-первых, привлечь налоги, во-вторых, улучшить качество жизни, в-третьих, обеспечить уже участие горожан в политической жизни города, в принятии решений как на самом-самом локальном уровне, так и на общегородском. И это все отдел инноваций.
Цікаво, я вот думаю, зараз слухаючи отказ про то, на что Минск притягивая инвестиции. И мне здається, что от сотков 80-85 это будет будовля. То бок абсолютно не высокотехнологичная с 20-го стагодзя узвядение коробок с, ну, не ведаю, калі пашанцуе со шкла и бетона, калі пашанцуе прыгожих, вось, але тым не менш ніяким блокчейном и беспилотными автомобилями и гэтак далей, и гэтак далей тут и не пахне. Як вы думаете, Ярослав, які крок мы мусим, якія кроки, не ведаю, мы мусим зрабіць, каб от того укладу, вось, які у нас у городе, да, есть? У экономіцы кажуць, пятый технологічны уклад, шостый технологічны уклад, да, ёсць нейкая градацыя такая. Можна ўжыць ад вось таго, дзе мы, перайсці да таго, дзе яны.
Можна я издалека начну?
Тут, я думаю, по-іншому не атрымаецца.
Когда я только туда попал и там пару месяцев проработал, я звонил в паниках там своим друзьям здесь и говорил: ребята, что я буду делать, когда вернусь? Кажется, я здесь осваиваю то, что никому не надо на родине. И они меня успокаивали: да ну, может, пока ты вернешься, тут смотри, криптовалюту легализируют. Ощущение такой паники, конечно, затупилось. Но вот я приехал на неделю и обсуждаю с местными бизнесменами, экспертами, что вообще происходит в сфере вот этого вот там смарт-сити, потому что Киев цветет и пахнет. У них там все очень-очень интересно и круто. Кишинев цветет и пахнет. Вильнюс и даже Москва. Я имею в виду, и даже Москва, ну, как бы, там, про стандарты другой вопрос. В Минске пока все очень-очень глухо. И ты задаешь мне вопрос, который ты задаешь не по адресу. Я не эксперт в городском развитии Минска. Мало того, когда там программа, в которой я участвую, решали, куда меня послать, они послали меня в мэрию специальным зацелом на то, чтобы послать меня в такие условия, в которые я никогда не попал бы, исходя из траектории своего предыдущего там карьерного какого-то опыта. Вот. Я не знаю простого ответа, что должно произойти в Минске, а сложный ответ провокационный. Должно появиться местное самоуправление, городская самостоятельность. Город должен принадлежать горожанам, и они должны решать,
того, что, в принципе, чего они хотят. Все просто, але у гэты час это крок мусить быть таким складом, ну, и он довольно складанный для нас.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вядомы беларускі этнограф, фалькларыст і музыкант Іван Кіршук напісаў фолк-фэнтэзі, кнігу пра магію, рытуалы і блуканне душы. Яна напісана па-руску, называецца «Горад восхаждэнні», а таксама аздоблена рытуальнымі малюнкамі.
Дзеля выдання кнігі Мэтр запусціў краудфандынгавую кампанію на сайце talaka.org. Падтрымаць аўтара можна ад 3 рублёў да 5 тысяч. Збор грошай будзе ісці роўна 40 дзён.
Адкуль узялося натхнение на описание магічных ритуалов и фантастичных полетов по разных городах свету, про гэта автор распавёў у живым эфире Еврорадио. А я передаю слово Маше Колесниковой.
Іван Іванович, дагэтуль вы ўжо вядомы нашым слухачам як чалавек, які фіксаваў свае нататкі, так, дарожныя нататкі, і выдаваў ўжо дзве пары дзённікаў, а зараз вы перайшлі да новага жанру, да фолк-фэнтэзі, і напісалі кнігу на 600 старонак. Як гэта так атрымалася? Чаму вы вырашылі завязаць з дзённікамі?
Вы ведаете, ну, цікавасць, будзем казаць, да магіі пачалася вельмі давно. Я неяк успамінаў, што калі яшчэ быў вучнем у 7 класе, то, здаецца, тады мне ў рукі трапіла кніга Шылера «Школьніка. Как стаць гіпнатызёрам». І вось з гэтай кнігай я праспаў амаль цэлы год, вырашыў, што я абавязкова буду некім там магам-чараўніком, але, ну, так здарылася, што пакуль школа, потом музычнае вучылішча, потым войска, потым іншыя некія працы. І гэта магія неяк адсунулася ў бок. Але калі я сутыкнуўся з беларускім фальклорам, пачаў яго вывучаць недзе ў 1980 годзе, я заўважыў тыя рэчы, якія былі якраз у Шылера «Школьніка». Гэта позірк, гэта голас, гэта іншыя рэчы, якія звязаны з рытуаламі, якіх мы, на жаль, не ведаем, а яны былі ў нашых продкаў. Таму дзённікі прыйшлося пакінуць, таму што ў дзённіках трэба пісаць праўду. А наш сённяшні час не вельмі ўсё ўдаецца, будзем казаць, каб гэта прыгожа пакласці на старонкі. Але тут неяк так стварылася, што я зрабіў нейкі расказік такі і паказаў яго жонцы Кацярыне. Яна таксама этнограф, фалькларыст. І яна прапанавала, недзе быў 2013-2014 год, паспрабаваць сябе ў іншым, будзем казаць, стане, можа, як літаратар, будзем так казаць. Ну, яна ўдалося, і з гэтага першага, будзем казаць, горада, кніга называецца «Гарада восхаждзенні», пачаўся і мой шлях, у якім я пачаў сам выдумляць нейкія рытуалы, абрады, пісаць да іх тэксты. І мне гэта захапіла вельмі, і я б сказаў, што тры гады, якія я паклаў на гэта, ну, мне яны таксама спадабаліся, таму што былі рэчы вельмі цікавыя, калі ў сне я бачыў нейкі працяг главы, у жыцці я бачыў пачатак іншай главы, калі сутыкаўся.
Ну, а ўвогуле гэтая праца такая крапатлівая, так? Ну, быць сапраўдным пісьменнікам, это ж кожны дзень трэба пісаць па некалькі старонак.
Ну, так? Не толькі па некалькі старонак, а вы ведаеце, былі вельмі добрыя паездкі ў Троіцы да Іспаніі, напрыклад. 3000, здаецца, ці больш кіламетраў адзін бок. І ёсць магчымасць не толькі нешта прадумаць шлях свайго героя, але так атрымалася, што яшчэ адразу і пайшлі нейкія такія малюнкі. Не магу сказаць, што я там мастак вельмі, але гэтыя малюнкі якраз яны вельмі ўдала неяк уцісваліся ў той сюжэт, які адбываўся. І гэта былі розныя рэчы, напрыклад, калі там, будзем казаць, горад Карней, или вадзяныя старцы, или песчаны цар, или седыя валхвы, названія такія глав, то ты, будзем казаць, графічныя малюнкі, яны якраз падыходзілі. Таму скапілася вельмі вялікая іх колькасць, я нават не ведаю, можа 50, можа і 70, каб усе палічыць. Яны ў розных гарадах зроблены, ў розных паездках Троіцы, яны на лецішчы зроблены, недзе ў хаце. Таму я, каб сказаць, што я сябе застаўляў гэта рабіць, гэта не адбывалася, таму што, ну, і сапраўды заняты чалавек, і сям'я, і ўніверсітэт, і Троіца. Каб проста сказаць, што я павінен там запісаць дзве старонкі, такога не было. А потым я вельмі рана ўстаю, 4, 5, я ўстаю, мне ёсць час, пакуль дзеці прачнуцца, нешта зрабіць.
Вы кажаце, што гэта вашыя фэнтэзі, так, тое, што магло б, можа быць, там быць неяк раней, бо праўды, па сутнасці, не захавалася, ну, таго, што ведалі раней нашыя продкі. Няўжо ўсё ж вы ўсе гэтыя абрады будавалі на выключна на сваім нейкім вымыслі?
Ну так, я не хацеў бы, каб гэта было, напрыклад, палескім нейкім абрадам ці на Віцебшчыне, таму што зразумела, што нашы продкі, асабліва тыя, будзем казаць, варажбіты або бабулі, якія шмат усё ведалі, займаліся магіяй. Гэта магла быць і белая магія, і чорная магія. Вядома, што бабулькі маглі нашаптаць усяго, і добрага, і кепскага, калі пагаворыш з імі. Але мне хацелася стварыць нешта такое, звязанае, ведаеце, займаючыся фальклорам беларускім больш за 30 гадоў, я не знайшоў зварота тэкстаў да зямлі, да вады, да агню. Штосьці за продкаў, штосьці да продкаў. Я упэўнены, што яны былі, але нам проста гэта не даюць. Я на сённяшні дзень зноў-такі упэўнены, што беларускі фальклор – гэта жывая істота, які мае вялікую колькасць інфармацыі, і нам выдаюць толькі тое, з чым мы можам працаваць. Я ўжо заўважыў, што і са студэнтамі, і з Троіцай ёсць песні або нейкія фрагменты абраду, якія не могуць жыць на сцэне, яны не ўжываюцца. Мы год некалі з Троіцай рыхтавалі адну з песень, і яна так і не выконваецца. Сёння я ўжо ўпэўнены, што яна не можа выконвацца, таму што ну, яе проста-напроста нашы продкі не пускаюць. Угу. Яна павінна заставацца ў тым выглядзе. Таму, можа, мяне хіснула вельмі моцна ў бок. Аднойчы мне запрасіў у Маскве адзін інстытут, які займаецца аздараўленнем людзей на абрадах і святах, на хореаграфічных рэчах. І яны мяне трымалі 3 гады. Я прыязджаў туды, праводзіў семінары, і яны мне расказвалі пра тое, што менавіта беларускі фальклор, асабліва палескія песні, вельмі добра ўздзейнічаюць на чалавека. Лекавалі. Я думаю так, што нашы продкі і замовы маглі спяваць.
Угу. Давайте паслухаем адну.
Ну, можна.
Калі ласка.
Сонцем свячуся, а месяцем обгоражуся, золотыми ключами замкнуся, и зорами обсыплюся. Нікога не баюся, нікога не баюся. О, Господь мяне ўстрэціць у вялікай дарозе, сонцам асвячуся, а месячакам абгараджуся.
Вы только что послухали замову Ивана Кирчука. Давайте тогда закликайте всех. Заходите уже зараз, я так разумею, компания открытая. Ось на talaka.org заходите, Кирчук, и шукайте книгу Ивана Ивановича. Их веруйте, кто только может.
Полностью почитать интервью с Иваном Кирчуком можно на нашей сторонце eurorada.fm. А на этом мы с вами развитываемся. Сегодня про микрофоне для вас прессовала Ольга Мицкевич. И Светлана Одинец. Пошуемся.